Глава 17. Условное счастье. В спальне было темно, Володя различил два силуэта на своей кровати, затем услышал тихое, прерывистое дыхание. Он инстинктивно потянулся к выключателю, но скользнул ладонью по пустой холодной стене. Порыв ветра из открытого окна принес с собой запах весенней ночи и всколыхнул штору. Она отодвинулась, и лунный свет упал на двух мужчин на кровати. Володя уперся взглядом в ровную спину, завороженно следя за мышцами, перекатывающимися под смуглой кожей. Тот, кто лежал снизу, положил одну ладонь на лопатку, а второй зарылся в светлые крашеные волосы. Володя сразу же узнал эти руки, большие кисти, изящные длинные пальцы. Юрины. Раздался тихий протяжный стон, теперь Володя узнал его голос. Он зажмурился, пытаясь прогнать видение, но картина не рассеялась. Зато стало светлее. Володя шагнул ближе к кровати, чтобы рассмотреть, убедиться. А в следующий момент Йонас повернулся к нему в полоборота и, не прекращая движений, приветливо улыбнулся. Юра под ним приподнялся, обхватив Йонаса за шею, посмотрел на Володю и, будто приглашая, протянул ему руку. Возмущение, злость и ревность вспыхнули внутри. Но ко всему этому примешалось еще и возбуждение, такое сильное, что Володя, превозмогая себя, шагнул назад, избегая Юриного прикосновения. Тот лишь мимолетно улыбнулся и потянулся другой рукой в сторону. Володя поднял голову и судорожно вздохнул. С противоположного края постели на него, будто из зеркала, смотрел он сам. Вот только то отражение не было статичной копией. Тот, Володя, усмехнувшись, стиснул протянутую руку, уперся коленями в кровать и взял Юру за волосы, прижимая его к себе. Володя хотел закричать, но не смог произнести ни звука, а когда попытался приблизиться к кровати, чтобы оттолкнуть от Юры Йонаса или своего двойника, не смог сделать и шага. Комнату заволокло туманом, и вдруг Юра обернулся и испуганно посмотрел Володе в глаза. Сон отпускал медленно, будто нехотя. Володя, буквально проваливаясь каменным затылком в подушку, с трудом открыл глаза и посмотрел в потолок. Он не сразу понял, что происходит. В паху было тяжело и влажно, по всему телу расходилось тепло, погружающее в него удовольствие. Оно мешало остаткам сна раствориться. Перед глазами все еще стояла та мерзкая, но возбуждающая картина из сна. Скинув с себя одеяло, он глянул вниз.
«Юра?»
Володя запустил пальцы в его волосы и чуть потянул, отрывая от себя. Тот уперся подбородком ему в живот, посмотрел снизу вверх, румяный, соблазнительный, растянул влажные губы в ехидной улыбке.
«Доброе утро!»
Володя нервно сглотнул и сипло выдавил.
«Иди сюда».
Юра поднялся выше, устроившись в его объятиях. Сон все еще не уходил, непристойная сцена так и застыла под веками. Казалось бы, это всего лишь видение, но ведь так действительно когда-то было, не они втроем, а Юра с Йонасом. До этого момента Володя никогда не думал о том, что Йонас делал с Юрой, куда проникал, где трогал и оставлял свои следы. Но теперь с просонья ему казалось, что он видит их на Юриной коже, казалось, что Юра до сих пор пахнет чужим человеком, что он до сих пор принадлежит Йонасу.
«Хочу тебя»,
— прохрипел Володя, целуя Юру за ухом.
«Прямо сейчас».
Юра задрожал, прерывисто выдохнув. «Вот так сразу?» — Володя кивнул. Сидя на нем, Юра покачивался и смотрел сверху вниз, не разрывая зрительного контакта. А Володя все равно словно продолжал спать, будто это его двойник, а не он сам сейчас смотрит Юре прямо в глаза. И тут же в мозгу вспыхнул кадр. Йонас на коленях, Юра перед ним, а сбоку Володя. Он будто оказался заложником этих образов. Касаясь пальцем Юриной груди и придерживая его за талию, не мог избавиться от мысли, что там же его трогал Йонас. Не выдержав, он опрокинул Юру на кровать, навис над ним, грубо поцеловал. Юра застонал, Володя вжался в него, вцепился губами в шею, а отстранившись, увидел на коже красный след, будто метка. Возбуждение сдавило с новой силой, Володю затягивало в жаркую тесную темноту. Образы и сна рассеялись, сменившись одной, единственной пульсирующей мыслью. «Мой, только мой, не отдам». Вздрагивая всем телом, Юра тяжело задышал, а у Володи закружилась голова. Когда его пронзило удовольствием, он еще сильнее стиснул его в объятиях, судорожно застонав ему в шею. И тут же расцепил руки, обеспокоенно глядя на Юру, но тот лишь усмехнулся. «Ой-ой-ой, сколько страсти!» Володя упал рядом с ним и пару минут просто молча лежал. В голове царила звенящая пустота, а взмокшую кожу холодил сквозняк из приоткрытого окна. Юра натянул на себя одеяло. Володя тут же нырнул к нему, обнял, зарылся носом в макушку. Мысли снова ворвались в голову, что он только что сделал, и, главное, почему. Он, как бы выразился, Игорь развел Юру на секс, потому что понял, что другой делал с Юрой то же самое и захотел присвоить его себе?
«Как романтично!»
— промурлыкал Юра, утыкаясь лицом ему в грудь.
«Что?» — не понял Володя.
«Раннее апрельское утро, воздух пахнет весной, птицы поют, и мы, сонные и ленивые, занимаемся любовью. Разве не прекрасно?»
«Прекрасно», — тупо повторил Володя.
Чуть позже, стоя перед зеркалом ванной, Юра ощупывал свою шею и посмеивался.
«Вот зараза, ну ты меня и разукрасил. Никогда ведь так не делал раньше. И что на тебя только нашло?»
Володя, выдавливая пасту из тюбика на щетку, взглянул на его отражение в зеркале и промолчал.
«Эх, придется шарфом обматываться по самый подбородок, а то даже стыдно».
Юра, казалось, даже не заметил хмурого лица Володи, чмокнул в щеку и вышел из ванной. Юра и так очень часто улыбался, но этим утром улыбка вообще не сходила с его лица. Глаза горели каким-то особенным огнем, он был счастлив. Его настроение, будто ореол света, озаряло все вокруг. Юра включил свой диск, трек про их настоящее, распахнул стеклянную дверь, что вела из гостиной на улицу. И перезвон колокольчиков закружился по дому и устремился наружу. Герда помчалась в сад и принялась носиться по нему как бешеная, будто стараясь поймать эти самые колокольчики. Юра смотрел на нее и смеялся, но Володя оставался мрачнее тучи. Нужно прекратить думать об этом, иначе Юра заметит. Спросит, что не так и как объяснить. Признаться, что склонил его к близости не потому, что по-настоящему хотел, а потому, что приснился плохой сон? Потому что взыграло чувство собственности? Володя совершенно не хотел разбираться, зачем он это сделал и почему. Да и стоило ли? Даже если он найдет причины произошедшего, что это изменит? И зачем их искать, если у них все хорошо? Позже за завтраком Володя спросил. «Ты решил, надолго ли останешься у меня?»
«Пока не выгонишь», — хмыкнул Юра.
«Шучу, шучу. Не знаю, Володь, на самом деле хочу попробовать поработать отсюда, может, действительно получится. Но надо вызвать настройщика пианино, я обижусь, когда играю на твоем. И позже, когда придет зарплата, куплю еще миди-клавиатуру».
«Это что такое?» — нахмурился Володя.
«Это типа синтезатора, только клавиатура мне нужна больше как устройство ввода. Синтезатор самостоятельно воспроизводит звук, а клавиатура делает это с помощью звуковой карты. Кстати, об этом. Мне нужна хорошая звуковая карта и вообще мощный компьютер».
«Боже, где взять столько денег?» «Я одолжу, если хочешь».
«Вот еще».
«Попробуй перевести из Германии».
Полчаса решали, стоит ли игра свеч. Ведь, во-первых, получалось недешево, а во-вторых, оборудование отличалось хрупкостью. Выяснилось, что, несмотря на целую ораву приятелей, Юра не мог никого попросить собрать его компьютер и отправить посылку, и, к удивлению Володи, даже Йонасу не доверял.
«А еще мне желательно выделить свой угол, чтобы мы друг другу не мешали», — сказал Юра, допивая третью кружку кофе.
«Ты мне никогда не помешаешь», — улыбнулся Володя.
«Я очень рад, но нужно где-то разместить целую кучу техники».
«Ладно, напиши список, что надо привезти или купить. А насчет угла? Давай перенесем пианино на второй этаж. Там много свободного места, организуем тебе полноценный кабинет».
Скептически скривившись, Юра хмыкнул. «Ты представляешь, сколько весит пианино?
У меня здесь, в новом кластере гнезда, работают 3 бригады строителей. Я моментально найду пару человек, кто захочет подзаработать».
«А, хорошо», — кивнул Юра и, подойдя к Володе, положил ладонь ему на плечи и спросил. «С моей работы решили, но как же твоя? У нас есть еще хоть немного времени, прежде чем тебя засосет в офис?»
«Сегодня я совершенно свободен, но завтра...»
Протянул Володя, собираясь посвятить Юру в свои планы. Но тот не дал договорить, сперва крепко поцеловал в щеку, а затем воскликнул. «Тогда решено! Посмотри, какая чудесная погода за окном! Поехали гулять в Харьков?»
«Поехали», — улыбнулся Володя.
По прогнозу обещали не выше 15 градусов тепла и порывистый ветер. Собираясь на прогулку, Володя настаивал, чтобы Юра надел пальто, но тот противился. «Я надену свитер под пиджак, он шерстяной, видишь?» — доказывал он, демонстрируя Володе бирку с составом ткани.
«Все равно ты замерзнешь. Видел, какое ветрище на улице?» — спорил Володя. «С такой погодой расплюнуть, подхватить простуду».
Они могли бы бодаться бесконечно, но Юра в итоге махнул рукой и уступил Володе. Только пробурчал, надевая пальто.
«И на кой черт купил этот пиджак?»
Но победил все равно Юра. Солнце светило так, что жарко стало уже через четверть часа. Припарковавшись недалеко от Сумской, они прошли вниз по Бурсатскому спуску. Юра снял пальто и нес его в руках, а Володя упрямился. В конце концов, Юра начал посмеиваться над ним. В одном лишь свитере он чувствовал себя комфортнее.
«Может, вернемся и бросим вещи в машину?» — предложил Володя.
Юра остановился, обернулся и указал рукой на пройденный ими путь. «Уверен, что хочешь подниматься обратно в горку? По-моему, так себе идея».
Володя вздохнул. «Почему мы вообще решили припарковаться на Сумской, а не хотя бы у дома торговли? Оттуда ведь ближе».
Юра пожал плечами и объяснил наигранным нравоучительным тоном. «Но мы же гуляем, созерцаем местные красоты, понимаешь? Эх, Володя, Володя!»
«Если на то пошло, местные красоты я мог бы прекрасно созерцать из окна машины».
Пробурчал тот, стягивая с себя пальто.
«Ладно, веди, Сусанин. Сегодня ты у нас прокладываешь маршрут».
Он помнил, что Юра хотел пройтись по родной улице еще с самого начала отпуска в Харькове. Володя знал, что этот район пусть и находился почти в центре города, но пользовался дурной славой.
Располагаясь между рынком и железнодорожным вокзалом, он притягивал всякий сброд, и в будни, особенно по вечерам, ходить здесь было опасно. Но в выходные Юрин район становился вполне безобидным. Обсуждая репутацию этих мест, они дошли до Брусатского моста. Юра остановился у перил, облокотившись о них, сковырнул кусок черной краски. «Интересно, речка всегда была такой узкой и мелкой, и в детстве казалась широкой?» Задумчиво протянул он, обращаясь скорее к самому себе, чем к Володе. Но тот все равно ответил. В 90-х по ней даже пассажирские пароходы ходили, а потом как-то, видимо, не до пароходов уже стало. «Да, 90-е сильно потрепали город, это я заметил». Володя проследил за его взглядом. Юра смотрел на бурые воды, уносящие вниз по течению мусор, бутылки, пакеты и клубки водорослей. Разрушенные ступени, некогда служившие для спуска к реке, были исписаны граффити. Покосившаяся зеленая ограда поросла кустами, на ветках уже начала появляться первая листва. Они двинулись дальше, мимо рынка, кишащего людьми, мимо едко пахнущей бензином автостанции. На одном из перекрестков Юра вдруг остановился, поднял указательный палец вверх и глубоко втянул носом воздух. Володя озадаченно посмотрел на него. «Слышишь запах?» — спросил Юра, прищурившись. Володя принюхался, поначалу не почувствовав ничего, кроме смрада выхлопных газов. Пожал плечами, но вскоре ощутил едва уловимый аромат то ли шоколада, то ли сжёного сахара. «Кондитерская фабрика», — объяснил Юра. «Вон там», — и указал на длинное двухэтажное здание, за которым виднелось несколько дымящих труб. «Запах детства». Володя часто проезжал мимо, но ни разу не задумывался, какой именно фабрике принадлежали эти трубы. Хотя о том, что это кондитерская, можно было догадаться по двум фирменным магазинам на прилегающей улице. Мимо одного из них они сейчас шли. «А сюда я бегал за мороженым», — сообщил Юра. Украдкой заглянув в витрину магазина, он мечтательно вздохнул. «Молочное за 15 копеек». «Ну, давай купим тебе мороженого, если хочешь», — предложил Володя. Юра отмахнулся. «Оно больше не такое». Володя был совершенно равнодушен к сладкому, даже к знаменитому советскому мороженому, поэтому лишь развел руками. «Как хочешь». Наконец они дошли до Юриной улицы. Володя и раньше бывал здесь, первый раз в начале 90-х, когда искал Юру, потом сворачивал просто так прогуляться, будто на что-то надеялся. Тихая узкая улочка будто застыла в прошлом. Высоченные столетние клёны, дореволюционные трехэтажные дома, трамвайные пути посередине выложенной булыжником дороги. Правда, пока Юра с Володей неспешно брели по пыльному, недавно отремонтированному тротуару, мимо не прогремело ни одного трамвая. Юра остановился у двух торчащих из асфальта бетонных тумб. Задумался.
«Раньше тут была остановка», — он оглянулся вокруг. «Вот обломки скамейки, а таблички с расписанием нет. Мне кажется, трамваи здесь не ходят, причем уже давно». Володя указал пальцем на бурые от ржавчины рельсы, частично ушедшие в землю. «Ну и правильно. Как ужасно они гремели по утрам, ты только представь. Улица узкая, эхо от домов отражается. А ведь ходить-то они начинали с 4 утра.
Может, поэтому и отменили?»
Шагая рядом, Володя рассматривал не улицу, а лицо Юры. Он молча щурился и загадочно улыбался.
«Что такое?» — негромко спросил Володя. «Вспомнил что-то смешное?»
«Да здесь с ней трамвай!» — Юра кивнул. «В смысле, не маршрут, а именно трамвай, один, конкретный. Когда я готовился к поступлению в консерваторию, занимался дома с репетитором, поэтому мне не надо было вставать рано. Но тогда же по утрам, я точно не помню, во сколько именно, здесь пускали дополнительный трамвай. Он был жутко старым, разваливался на ходу и грохотал отчаяние остальных. И вот каждое утро я просыпался от его грохота и бежал проверять почтовый ящик. Вдруг пришло твое письмо». Будто смутившись, Юра потупил взгляд, но, не дав Володе вставить и слово, вскинул голову и воскликнул. «О, вот мой дом, видишь? А вон там!» — протянул он, указывая пальцем вперед. «Вход в мой двор». Чтобы попасть туда, нужно было пройти через высокую темную арку. Юра не спеша направился к ней, но остановился и взглянул вверх на табличку и номер дома 45. Вздохнул и ступил в тень. Володя направился следом и, пройдя всего несколько метров, очутился словно в ином мире. Весь двор белел, будто усланный снежным покрывалом, но Володя быстро сообразил, что это опавшие цветки абрикосового дерева. Они были везде, лежали на земле, кружились в воздухе, поднимаемые ветром. Шапками покрывали крыши низких сараев и припаркованных во дворе машин.
«Как красиво!» — восхитился Володя, неожиданно вспомнив, что когда-то уже видел нечто похожее. Только вместо цветов траву покрывали одуванчики.
«Надо же! Абрикоса до сих пор жива!» — Юра умиротворенно улыбнулся. «И цветет, как в детстве».
«Абрикоса?
Женского рода?» — хохотнул Володя. «Так не говорят». «Ну, а в нашем дворе говорили». Двор был наполнен звуками. Скрипели ржавые качели, кидаясь друг в друга белыми лепестками, верещали дети. Компания подростков расселась на скамейках, слушая, как играет на гитаре какой-то парень. Внимание Володи привлекла девушка в черной футболке с надписью «Стигмата». Напомнила Машиного сына. Он удивился про себя. Какая религиозная нынче молодежь пошла. Полноватый мужик сверлил что-то возле гаража, а неподалеку от него двое пенсионеров, переругиваясь, пытались завести мотор старого запорожца. Озираясь вокруг, Юра прокомментировал. «Надо же, и качели те же, еще целые».
«Это с них ты свалился в детстве?» — спросил Володя.
«Ага». Юра повернулся к нему, вскинул бровь. «Неужели ты помнишь?»
«Да, конечно, помню», — кивнул Володя.
Ему так нравился шрам на Юрином подбородке, сколько раз он мечтал его поцеловать. Юра будто инстинктивно вскинул руку и провел пальцами под губой. «До сих пор остался, кстати. Заметно?»
«Если очень присмотреться, то да», — улыбнулся Володя.
Мужик, до этого что-то сверливший, отложил дрель, встал с низкой табуретки, вытирая руки о грязные штаны, подошел к ним. «Эй, кого-то ищете?» — неприветливо спросил он. «А? Нет!» — Юра ему вежливо улыбнулся и принялся объяснять. «Я жил здесь в детстве. В конце 80-х уехал и вот вернулся посмотреть, как все изменилось». Он говорил негромко и искренне, но мужик, подозрительно уставившись на него, внимательно осмотрел с ног до головы, прищурился. Володю насторожил этот взгляд. «И как фамилия у тебя? Я тут ног кого из жильцов знаю». На вид мужику было лет 50. Теоретически он мог помнить Юру или хотя бы его родителей. «Конев, мы жили вон там», — Юра указал пальцем в угол двора. «В 19-й. Мой отец был хирургом». Мужик задумался на несколько секунд, почесал затылок. «Не, не помню», — грубо бросил он, еще раз подозрительно посмотрел. В этот раз на Володю. Пожал плечами и, не попрощавшись, потопал к своему гаражу. Юра обескураженно взглянул Володе в глаза, кивнул сам себе и, развернувшись к арке, позвал. «Пойдем». Володя опешил.
«Но ты же даже до своей квартиры не дошел».
«А смысл? Она уже давно не моя, что мне тут делать?» По тону стало ясно, что его настроение ухудшилось. Без лишних слов Володя направился следом. Выйдя на улицу, они пересекли трамвайные рельсы, и Юра повел Володю в сквер напротив дома. Прошел через высокие черные ворота, направился по аллее кованой скамейки, уселся на нее. Устроившись рядом, Володя беспокойно заглянул ему в лицо.
«Что случилось?»
Юрины губы дрогнули. Но что за эмоция крылась в этом движении, Володя не понял. Наверное, злость.
«Не знаю», — словно в подтверждение Володиной догадки буркнул Юра. «Странный какой-то мужик, хотя... чего я ожидал? Что кто-то вспомнит меня спустя 20 лет?»
«Для тебя это так важно?» — осторожно спросил Володя. «Не то чтобы... просто... я очень любил это место», — после небольшой паузы Юра хмыкнул. «Наша квартира проходила насквозь через весь этаж, и из нее было два выхода. Один на улицу к трамвайной остановке, а другой сразу во внутренний двор. А в него, как в итальянское патио, можно попасть только через арку». Взгляд Юры стал мечтательным, голос потеплел, и он продолжил делиться воспоминаниями. «С малых лет меня и моих друзей родители спокойно отпускали гулять допоздна. Для нас этот дворик был самым безопасным местом на земле, там всегда находился кто-нибудь из взрослых, как сейчас тот мужик. Кто-то свой. Соседи мгновенно реагировали, когда во двор попадали чужие. Выясняли, кто такие, кому и зачем пришли. И в случае чего сразу выставляли вон. И вот сейчас получается, что как чужого выгнали меня. Нет, я не то чтобы очень расстроен. Просто это странно. Я пришел с ощущением, что вернулся домой, а вон оно как получилось». Володя не знал, какой реакции ждал от него Юра, поэтому поддержал.
«Кстати, когда я приезжал сюда, ко мне тоже прислала какая-то бабка, мол, чего это я здесь хожу? А я тебя искал».
Он грустно улыбнулся. Юра взглянул на него, склонив голову на бок.
«И в итоге нашел».
И будто угадав, что Володя станет спорить, отрезал. «Лучше поздно, чем никогда». На это Володя лишь пожал плечами.
«И все же странно, что этот мужик тебя не узнал»,
добавил он после минутного молчания. «Он выглядит куда старше нас, и ладно тебя, но твоих-то родителей он должен был помнить. Хирурга-то с доступом к спирту, особенно во времена сухого закона». «Да не факт, отец постоянно пропадал в больнице, а я во дворе гулял редко. У меня то школа, то пианино. И только когда я забросил музыку и стал с пацанами мотаться, и то среди наших я был вечно на вторых ролях. Самый главный бунтарь у нас — Шурик. Вот его 100% помнят все в нашем дворе». Они задержались в сквере еще на час, прогуливаясь по тенистой аллее, вышли на небольшую площадь, что раскинулась перед зданием спорткомплекса.
В усадебном двухэтажном доме с колоннами, судя по афишам объявлениям, работали секции борьбы и художественной гимнастики для детей. Юра травил байки из юности, как гонял по этой площади на велосипеде с ребятами со двора, как лазил по трубам и, однажды, не удержав равновесия, свалился в заросли крапивы. «Дня три у меня все чесалось, вообще все и везде», — смеялся он. Этот сквер все еще пользовался популярностью у подростков. Они, как и в Юрином детстве, гоняли по асфальтированной площадке возле входа в спорткомплекс. Но уже не на велосипедах, а на скейтбордах. Отдохнув в тени, они отправились дальше, к Юриной школе. «А здесь, кстати, Маша училась», — сказал Юра, указывая пальцем на громаду 13-й школы.
«А вот и нет», — Володя помотал головой. «Она училась в 18-й, а в этой и Женя был физруком».
«Ой, правда. Ну, не все же мне помнить. Главное, не забыть, в какой учился я сам». Юрина школа располагалась чуть дальше. Но, не дойдя до нее на перекрестке, Юра остановился и уставился на забор, который скрывал от глаз старое трехэтажное здание. «Это же театр Муссури! Что с ним стало?» Володя вскинул голову. За ограждением, разрисованным и обклеенным объявлениями, виднелось полуразрушенное строение, еще хранящее следы былой роскоши. Но теперь оно больше пугало, чем восхищало. Отколотая желтая плитка, торчащие из окон деревяшки, осколки лепнины, провалившийся внутрь купол.
«Театр мускомедии переехал на ту улицу», — пояснил Володя, указывая себе за спину.
«Давно уже. А это здание признали аварийным, оно часто горело. Слышал, буквально осенью его тушили в очередной раз». Повернувшись, Юра рассеянно посмотрел на Володю. «Я каждый день мимо в школу бегал, у меня окна кабинета сольфеджио на него выходили. Такое величественное здание, красивое, я вечно его разглядывал, когда скучал на занятиях».
Володя развел руками. «Ну, а сейчас это пристанище бомжей и подростков, которые любят шататься по заброшенным местам.
Слышал, коллеги обсуждали, что последний пожар случился как раз из-за них. Жгли костер прямо на сцене». «Ну, может, отреставрируют, это же памятник архитектуры».
Юра вздохнул, еще раз окинул печальным взглядом старый театр и свернул в переулок.
Территория его школы пустовала, но, несмотря на выходной день, из приоткрытого окна на первом этаже лилась стремительная мелодия. Скрипка. Юра взмахнул пальцами в такт музыки, промычал мотив себе под нос.
«По субботам здесь тоже идут занятия?» — спросил Володя.
«Ну, когда я тут учился, не было. Может, дополнительно кто-то занимается. Эх, это же Паганини, 24-й каприз. Как же я ненавидел играть его на пианино».
«Почему?»
«Не получалось. Я с самого начала, как только мне задали разучивать, просто возненавидел этот каприз. Он написан для скрипки, ты слышишь? Он же просто сумасшедший, с безумными скачками, а скорость? Он заточен под смычок, а его переложили на клавиши. Я так психовал, пальцы буквально в узел завязывались во время игры, я постоянно сбивался. А он еще из нескольких частей состоит, и каждая со своим размером».
«Ой, это просто кошмар моего детства», — он задумчиво хмыкнул и подытожил.
«Придем домой, надо будет попробовать сыграть». Володе нравилось слушать Юру, особенно когда он мечтательно, глядя в никуда, говорил так вдохновенно. Но в этом дворе в голову навязчиво рвались собственные воспоминания. Здесь Володя познакомился со Светой. И именно во дворе Юриной школы произошла встреча, которой не должно было быть. Что привело Володю к этим стенам? Ведь тогда он точно знал, что Юры давно нет в Харькове. Во всем виновата случайность. Однажды, проходя мимо, он услышал звуки пианино, доносящиеся так же, как и сегодня скрипка из окна первого этажа. Быть может, тогда играли этот же самый 24-й каприз Паганини. Володя остановился неподалеку, просто послушать. Прикрыл глаза и на одно мгновение позволил себе представить, что играет не кто-нибудь, а Юра. Что робкая летящая мелодия струится из-под его пальцев. И в тот момент, когда какую-то долю секунды ему показалось, что стоит обернуться, из дверей школы выйдет Юрка, радостно помашет ему рукой и побежит навстречу. Но, обернувшись в реальности, Володя увидел взрослую девушку в черном брючном костюме.
«Ты кого-то ждешь?» —
просто спросила она. Без приветствия. Володя пригляделся к ней. Вздернутый нос, короткая стрижка с налаченной челкой. Не по моде скромный макияж.
«Да?»
— не раздумывая, сказал он, но тут же исправился. «То есть, нет?»
«Так да или нет?»
— она удивленно изогнула бровь.
«Не знаешь, кто это играет?» — зачем-то спросил Володя.
«Судя по качеству игры, явно не преподаватель», — улыбнулась она. «Кто-то из учеников, там класс фортепиано». В ответ Володя лишь многозначительно промычал, а она не сдавалась. «Точно никого не ждешь? Ты скажи, я могу позвать?» В реальности Юра щелкнул пальцами перед его носом. «О чем задумался?»
Володя моргнул. «Да нет, ни о чем». Вдруг неожиданно для самого себя признался. Свету вспомнил.
Юра хмыкнул. «Свету? Твою неудавшуюся невесту?»
«Да».
«С чего вдруг?» Володя задумался, после разговора про Йонаса поднимать тему бывших не хотелось, а говорить про Свету и подавно. Но Юра, будто прочитав его мысли, предупредил. «Если беспокоишься, что буду ревновать, будь спокоен. Это явно не тот случай, но если не хочешь вспоминать, я не настаиваю. Я спросил просто потому, что сегодня мы весь день говорим только обо мне». Володя вздохнул.
«Да ничего такого. Она в этой школе работала, вот и вспомнил».
«Какая ирония! И на чем она играла?»
«Она преподавала вокал, а я, бывало, приходил сюда во время обеда, в офис же недалеко».
«Не делай такое удивленное лицо. Конечно, я знал, что это твоя школа, и тебя там уже нет. Просто мне очень нравилась атмосфера этого двора». Юра отошел от окон школы, махнул Володе рукой, приглашая последовать за ним. Сел на скамейку под кленом, а когда Володя устроился рядом, повернулся к нему в полоборота и с любопытством заглянул в лицо.
«Расскажи, какой она была?»
Юра будто пытался вытащить из него нечто очень личное, спрятанное слишком глубоко, и хотя Володю смутил настолько навязчивый интерес, он не стал ни договаривать или врать.
«Знаешь, вы чем-то похожи. Я раньше и не задумывался об этом, но сейчас, глядя на тебя и вспоминая ее, нахожу общие черты. В принципе, это даже неудивительно».
Юра улыбнулся, придвинулся ближе и всем видом показывая, что собирается разразиться тирадой, но спросил только: «А еще?»
«Что еще?»
«Кроме того, что на меня похожа, она тебе нравилась?» Володя пожал плечами.
«Конечно, нравилась. Но не как девушка, а как личность. Ты же понимаешь, что я не мог влюбиться в нее», — сказал он, будто оправдываясь.
«Я понимаю».
«А я не понимал тогда».
Володя уставился на свои руки, сжал и разжал кулаки, сцепил пальцы в замок. «Я был таким непробиваемым болваном. Зная, кто я такой и в чем именно моя проблема, упрямо пытался найти что-нибудь плохое в ней. Видимо, чтобы переложить ответственность. И ведь как ни старался, так и не нашел. Да, Света не была идеальной, но она была очень хорошей и любила меня. А я, ты знаешь, до сих пор ненавижу себя за это».
«Не бросайся в крайности», — Юра незаметно коснулся мизинцем тыльной стороны его ладони. «Мы все совершаем ошибки». «Да, но мои ошибки должны вредить только мне. А тут я мог сломать жизнь ни в чем не повинной девушке».
Юра не стал ничего отрицать, внимательно на него посмотрел и спросил: «А что с ней сейчас?»
«Не знаю.
Здесь?» Володя кивнул на школу. «Она точно не работает, уволилась еще, когда мы встречались. А так, мы не общались после расставания, вряд ли она хотела бы меня увидеть». «А ты ведь так и не признался ей, почему вы расстались на самом деле?» — задумчиво произнес Юра, но Володя не понял, спрашивает он или утверждает.
«Нет, я боялся, что сделаю ей еще больнее, но так я решил тогда. А сейчас, снова уставившись на руки, Володя задумался. Вообще, знаешь, Юр, я и сейчас поступил бы так же. Не стал бы говорить всей правды, думаешь, неправильно?»
Юра покачал головой. «Не знаю». Он встал, набросил пальто на плечи. «Не могу сразу ответить. Вопрос на самом деле сложный, надо думать и взвешивать». Володя тоже поднялся на ноги.
«Замерз? Пообедаем где-нибудь и дальше гулять, или хочешь домой?»
Юра хитро улыбнулся.
«Хочу тебя поцеловать, если честно, но с этим придется повременить».
Володя потянулся к Юре, поправил воротник его пальто, разгладил складки на шарфе, украдкой провел подушечкой большого пальца по щеке, коснулся сережки. Выходя из ворот, Володя еще раз обернулся к школьному крыльцу. Когда-то он пытался найти здесь кореглазого мальчика из «Ласточки», но нашел лишь новую ошибку. А спустя годы, украдкой сжимая Юрины пальцы, Володя больше не чувствовал вины, только легкость на душе. Ведь вчера, наконец, стало неважно. Ведь теперь у них появилось завтра. Пришло время отпустить призраков прошлого.